Глава 7.
«У меня нет приказа выдавать тебе ведро».
«Хорошо, кто может такой приказ отдать?»
«Заведующий складом».
«Замечательно, где его найти?»
«Нет, я не собираюсь раздавать всяким смертникам ведра!»
«Хорошо, не раздавайте. Кто может дать вам поручение выдать мне ведро?»
«Поручение? Надо мной только проректор Академии!»
«Ты в своем уме, смертник? Ты посмел явиться ко мне ради какого-то ведра?»
«То есть вы тоже отказываетесь выделить мне инвентарь?»
«Пошел вон отсюда! Делать мне больше нечего, кроме как думать о том, чтобы всякому сброду ведра выдавать!»
«Максимилиан Валевский, ректор готов вас принять!»
Приключение под названием «Найди себе ведро» началось у меня почти сразу, как только я оказался в вонючей лачуге. Не знаю, каким образом у предыдущих смертников это получилось, но загадили они помещение знатно. Грязь была повсюду. Не только на полу, но даже на потолке. Поднявшись, я с отвращением отряхнул некогда чистую одежду, делая себе заметку, как можно скорее постираться, и ухмыльнулся. Голова болела, но явного наказания за инцидент не последовало. Мои вещи лежали на одной из кроватей, членовредительством со мной никто не занимался. Можно сказать, что я легко отделался, но сомнений в том, что при необходимости я исполню свою угрозу, не было. С такими уродами, как этот преподаватель, по-другому обращаться нельзя. Иначе они на шею сядут и слезать оттуда не станут до конца академии. Учитывая, что я здесь ненадолго, максимум на месяц, хотя мне никто сроков подготовки так и не обозначил, я решил не церемониться. Что со мной могут сделать? Наказать? Так я уже и так наказанный, дальше некуда. Смертник, что, почитай, уже ходячий труп. Убить меня нельзя. Законы империи этого не позволяют. Выгнать из академии вне полномочий обычного преподавателя. Так что максимум, что мне можно сделать за отрезанное ухо, пожурить да натравить студентов, обещав им послабление на экзамене. Пофиг. От хорошей драки я никогда не отказывался. Первым делом я отправился к стенду с расписанием, где выяснил, что ближайшее занятие у группы смертников состоится через 2 дня. Странное, конечно, название «группа смертников», при том, что она состояла из одного человека, но спишем это на универсальный подход. Следующей на очереди была столовая, где я смог найти душ и даже постирать одежду. Судя по взглядам студентов, что заходили в мужской туалет, такого зрелища наблюдать им еще не приходилось. Выжав как можно тщательнее вещи, я нацепил их на себя мокрыми, на скорую руку поел и отправился к коменданту общежития за ведром и тряпкой. Меня поселили в свинарник, но это не значит, что я должен так жить. Руки у меня не отвалятся, если потрачу свободное время и приведу свое временное жилище в человеческий вид, насколько это вообще возможно. Вот только тут и началась увлекательная дорога под названием «Сломай систему». Комендант обложил меня 3-этажным матом и отправил в освояси. Хорошо, я хоть умудрился спросить, кто отдает ему приказы. Заведующий складом тоже особо не церемонился. Он даже в мою сторону старался не смотреть, разговаривая с явным презрением. Пофиг. К этому моменту мне уже стало интересно, как далеко можно зайти в поисках обычного инвентаря, что валялся в свободном доступе, в общежитии. Приходи и бери, по сути. Нет, мне должны выдать мое, личное. Честно говоря, я не верил, что проректор согласится меня принять. Видимо, инцидент с одним из преподавателей заставил относиться ко мне чуть внимательней, чем к остальным смертникам. Но как только проректор узнал, зачем я к нему явился, рассердился не на шутку. Пожалуй, такой отборной ругани я даже от Густава не слышал. Оставалась последняя инстанция — ректор. Но к нему оказалось не так просто попасть. Только по записи. Собственно, я и записался на ближайшее свободное окно через 1,5 недели. Если к этому моменту я еще останусь в академии, обязательно схожу за своим ведром. Всю следующую ночь я посвятил начальной чистке. Вытаскивал из лачуги грязную мебель, соскребал толстый слой грязи, найденной палкой, стирал постельное белье. Впервые, кажется, за время его существования. Работал я в одних трусах. Их и отмыть легче, и выдали мне сразу 3 штуки. Проходящие мимо лачуги студенты всячески насмехались над голым смертником, но спровоцировать меня на агрессию ни у кого не получилось. 10-метровую черту перед домом никто не переходил. Кроме слов, никто ничем не кидался. Магию не использовал, а на остальное мне было глубоко наплевать. Я выше этого. Каково же было мое удивление, когда утром ко мне явился секретарь академии со словами, что ректор готов меня принять через 30 минут. Пришлось бежать в столовую и экстренно приводить себя в порядок. Получилось, конечно, посредственно, но лучше я сделать не мог. У меня не было ни расчески, ни зубной щетки, ни мыла. Приходилось изгаляться и пользоваться тем, которым студенты мыли руки.
«Максимилиан Валевский, добро пожаловать в нашу академию».
Кабинет ректора отдавал деловым стилем. Посетитель сразу понимал, что попал в место сосредоточия всей информации академии. Куча бумаг, папок документов и книг. Шкафы, сферы, чучело темных — все казалось к месту. Но больше всего меня поразил сам ректор. Столь красивого мужчину я в своей жизни не встречал. Даже неловко стало, что я в таком виде явился к нему на прием. «Благодарю за то, что смогли найти время и принять меня». Я поклонился как старшему и занял предложенный стул. Присутствующий на встрече секретарь на мгновение скривился. Стоимостью сей ценный предмет мебели едва ли не превосходил все имение Валевских, а тут на него взгромоздился некто, кто даже не удосужился выгладить свою форму.
«Что ты, меня всегда интересовали люди, презирающие даже малейшие проявления правил. Напасть на преподавателя в первый же день своего присутствия в стенах Академии. Таких случаев за всю историю происходило от силы 2-3 раза».
«Не знаю, какую версию событий до вас донесли», — пожал я плечами, показывая, что данный инцидент для меня несущественен. «Но я просто защищался. Смертник я или нет, не имеет значения. Прежде всего, я живое существо, как бы меня ни уверяли в обратном. И если другое живое существо решит меня прогнуть или продавить своим якобы более высоким положением, мне придется как-то на это реагировать».
«То есть, если бы на его месте находился я, ты бы все равно напал?»
Ректор красноречиво поднял бровь. «То есть вы бы тоже кричали, махали руками, брызгали слюной и называли бы всех ходячими трупами и существами, не заслуживающими даже дышать одним воздухом с живыми людьми? Нет, в этом случае я бы точно не напал. Услышь я такое от ректора магической академии Заракской империи, меня бы просто хватил удар, и вам бы не пришлось со мной мучиться. Надеюсь, вы устроили бы мне простенькие похороны. Без церемоний и длинных речей. Не люблю их».
«Что же, оставим этот запутанный инцидент в прошлом и вернемся к цели твоего визита. Даже хорошо, что ты решил навестить меня именно сейчас, перед началом учебы. Как ты помнишь, тебе были обещаны бонусы, если сможешь принести из разлома что-то интересное. Нюкс, к сожалению, ты так и не принес, зато магический камень, что добыли с убитого тобой элитного темного, заставляет закрыть глаза на это упущение и все же наградить тебя бонусом».
«Бонусы для учебы всегда хорошо», — согласился я. «Но пришел я сюда не за ними. Меня поселили в барак для смертников. Не спорю, иного места я не заслуживаю по статусу, но то, во что мои предшественники превратили это помещение, вызывает панику. Даже удивительно, как на территории вверенной вам академии может существовать столь отвратительное и грязное здание. У нас в конюшне было чище, чем там, где мне приходится жить. Не вопрос, я готов все это убрать, вымыть, потому что не стыдно убрать грязь. Стыдно жить в грязи, но чтобы это сделать, мне не хватает элементарных вещей. Ведра, тряпки, щетки, чистящих средств. Сущие мелочи по меркам академии. Я обошел всех: коменданта, заведующего складом, проректора по хозяйственной работе. Всеми был отправлен в далекие дали. Вы — последняя инстанция, куда я могу обратиться. Если еще и вы откажете, придется отскребать грязь руками. Потому что мне, пусть и временному, но студенту, стыдно осознавать наличие столь безобразного и грязного помещения в лучшей академии мира».
«То есть тебе не выдали ни средств личной гигиены, ни бытовых предметов?»
— холодно спросил ректор, превратившись за долю мгновения из доброго дядюшки в руководителя огромной академии. «4 учебника, 1 комбинезон, 1 комплект формы, 3 трусов, письменные принадлежности. О, еще один рюкзак. Вот полный перечень того, что я получил. Душ, туалет и стиралка в столовой, но к этому у меня вопросов нет. Там, значит, там. Я непривередливый».
«Я тебя услышал»,
— все тем же холодным голосом произнес ректор.
«Не такой я видел нашу встречу. Не такой. Полагал, что ты явишься с требованием бонусов, что обещано в письме, и награды за успешное спасение студентов и уничтожение темных. Но никак не ожидал, что ты придешь ко мне с жалобой на моих сотрудников».
«Хочу поправить, у меня не было ни слова жалобы. Я лишь описал путь, что привел меня в этот кабинет, и указал, что мне придется делать, если вы откажете мне в предоставлении условного ведра с тряпкой. Жаловаться? Меня отучили от этого еще в 6 лет. Свои проблемы я привык решать без посторонней помощи».
«Я неправильно выразился».
Голос ректора чуть потеплел.
«Предлагаю эту тему закрыть. Ты получишь, как ты сказал, условное ведро и тряпку».
«Большего мне и не нужно. Хотя есть еще один момент, который сразу хотелось бы прояснить. На мне стальные браслеты. На всякий случай я продемонстрировал свои украшения. Я понимаю, для чего они, чтобы блокировать магию, но они не действуют. Когда я впервые попал в дом смертников, мне удалось использовать лечебную ауру, помогая тем бедолагам, которых вычеркнули из списка живых. Потом пришел откат, но уже после того, как я использовал магию.
Докладная об этом происшествии уже лежит у меня на столе. Как и жалоба на отсеченное ухо,
— ухмыльнулся ректор.
С рекомендацией закрыть тебя в темном сухом помещении и не выпускать оттуда до конца подготовки. Даже хорошо, что ты не стал скрывать факт доступа к магии. Это характеризует тебя с правильной стороны. И да, в этом нет ничего необычного. Конечно, для тех, кто знает особенность твоей инициации. Магические камни, полученные через огонь, для многих действуют немного нестандартно. Применительно к данному случаю ты вначале пользуешься способностью, потом получаешь ограничение и наказание. Именно поэтому тебе не восстанавливают ману, чтобы исключить риски. Пожалуй, даже обручи можно снять, не вижу в них смысла. Теперь о бонусах. Ты же не думал, что я о них забыл. Ты пробудешь в Академии 6 месяцев, против обычных 3 для смертников. За это время ты должен досконально выучить строение и повадки темных, встречающихся в разломах. Мы готовим тебя к подземельям, не стене. Следующий бонус — ты войдешь в мою группу по теории магии, где в ускоренном режиме будешь изучать все, что касается магических камней и амулетов. Защиту против влияния скрона с тобой будет практиковать отец Нор, с ним ты уже знаком. Боевой подготовкой займется наставник под псевдонимом «Злой инженер». Он же поведает тебе о том, что значит быть смертником, и как правильно разделывать темных, чтобы получить максимальную выгоду. Некогда злой инженер сам являлся представителем твоего братства. Не нужно так на меня смотреть. Все вопросы задашь наставнику, когда придет время. Твоя задача на эти полгода — спокойно чувствовать себя на 3-м и 4-м уровнях разлома. Выпускной экзамен будет заключаться в том, чтобы ты пробыл на 4-м уровне целые сутки. Все 3 преподавателей, что тебе достались, являются гордостью нашей академии. Лучшими из лучших. И да, говорю это без ложной скромности, учитывая, что я один из них. Сейчас можешь идти в столовую. Насколько я вижу, время завтрака.
Путь до столовой я, если честно, упустил из памяти. Из головы не уходила брошенная, словно невзначай, фраза «когда-то являлся смертником». Злой инженер, что бы это имя ни значило, смог освободиться из вечного рабства. Значит, существует шанс, что его путь не уникален, и его можно повторить. Я просто обязан по нему пройти и обрести свободу. Ради этого я не просто любому горло перегрызу, а стану лучшим смертником, какой только существовал в этом мире. Пусть только кто-нибудь попробует встать у меня на пути».
«Это что?» —
удивленно произнес я, возвращаясь к своему жилищу. Нежданно-негаданно рядом с загоном смертников стартовала огромная стройка. 10 работников из очистной бригады только что не вылизывали каждую досочку, каждый уголок лачуги. Другая бригада занималась устранением всевозможных огрехов — дыр, трещин и обветшалой краски. Третья стояла неподалеку, притащив откуда-то новую мебель. Не те страшные металлические кровати, что я выкинул ночью, а добротные ложа с настоящими матрацами. Последний раз я на таком спал, кажется, еще в прошлой жизни, когда я миловался с Ланой и Дарой. «Эх, где же вы сейчас, мои девочки?» Контролировал весь процесс лично проректор. Здесь же нашлись завскладом и комендант. Причем последний и вовсе оказался в очистной бригаде. Взгляды, что бросали на меня собравшиеся, говорили о многом, но пробить стену безразличия оказались неспособны. Меня, конечно, интересовало, как ректор умудрился организовать все это за полчаса, но не так, чтобы я начал задавать вопросы. Вполне устраивало то, что я видел. Те, кто не пожелал пойти мне навстречу, сами виноваты. Пусть вкалывают на пользу Отечества и мне во благо.
«Распишись, что все готово».
Проректор протянул мне лист с описанием выполненных работ. Причем сделал это так, словно боялся замараться. Я внимательно ознакомился с описанием, после чего взял ручку и неторопливо принялся отмечать галочки напротив каждого выполненного пункта. Этому меня научил отец. Ушлые торговцы и крестьяне постоянно норовили обдурить. «Кроватей по списку должно быть 10, здесь только 8», — заметил я. «Столов должно быть 4, по факту лишь 2». «Крыша должна быть покрыта черепицей, а у нас металлические листы. Да тут больше половины отсутствует! Я не стану это подписывать!»
«Ты...»
Проскрежетал зубами проректор, выхватил лист и удалился. Спустя несколько минут появилась еще одна бригада, сходу вскарабкавшись на крышу. Строительство перешло в активную фазу. Какое-то время я стоял, оценивая перспективы. Все работали, никто не отлынивал, постоянно доставляли новые материалы, даже начали копать траншею. Ни о каком косметическом ремонте речи не шло. Переделывали загон для смертников капитально, что привело к пониманию: закончат строители не скоро. Печалило ли это меня? Отнюдь. Густав приучил адаптироваться к любым ситуациям. Погода стояла теплая, дождя не намечалось, трава во внутреннем парке Академии мягкая, собаками не изгаженная. Что мне еще нужно для хорошей жизни? Усевшись под одним из многочисленных дубов, я достал 4 выданных учебника и разложил их перед собой. Читать я любил. В землях Валевских это был едва ли не единственный способ скоротать время. Между тренировками. Сейчас предстояло выбрать, с чего начать. Что может пригодиться мне сейчас, а что подождет до лучших времен? Магические камни, темные и их особенности, анатомия, законы Заракской империи. Последняя книга сразу отправилась в рюкзак, как и описание внутренности человека. Не самое необходимое занятие здесь и сейчас. Оставались камни и твари. Обе темы казались мне важными, но выбор все же пал на способности. Вряд ли в ближайшее время мне светит оказаться в разломе, а вот закрыть явный пробел в знаниях относительно магии нужно в максимально короткий срок. Итак, магические камни и все, что с ними связано. Прежде всего, поле способностей. Мне действительно повезло. У новичков стандартом считалось поле 4 на 4. 5 на 5, как у меня, получали в свое пользование лишь 10% новичков. Встречались, конечно, гении, отхватившие себе поле 6 на 6, но таких считанные единицы. Магический камень, размещенный на поле, имел возможность взаимодействовать с 8 клетками рядом с собой, что автоматически указывает на максимально допустимое количество граней у способности — 8. Предел, к которому стремятся многие, но получить который дано лишь единицам. Именно что получить. Оказалось, грани можно добавлять с помощью специального эликсира, что изготавливали где-то в недрах Академии. Сам процесс являлся государственной тайной. Но, как часто вводится, большая часть магов знала основные требования — переработка 1000 граней. Да, создавали эликсир из магических камней с гранями, и их требовалось невероятное количество. Собственно, поэтому эликсир являлся невероятно дорогим, а Академия занималась изъятием всех найденных камней по всей империи. Потому что даже одна дополнительная грань выводит магический камень на принципиально новый уровень. Нет, не уровень, новую ступень. Потому что здесь главное не запутаться. Грани — это отражение того, сколько камней-усилителей можно подключить, добавляя способности новые свойства. Например, блокировка стали, как в моем случае. Уровень — это личный параметр камня, описывающий его силу, мощность и прочие измеряемые величины. Чем выше уровень, тем сильнее камень, и, как следствие, могущественнее его обладатель. Повышался уровень камней тоже с помощью алхимии. Из разломов или тварей стены добывался хрон, камень с синей аурой. Хрон специальным образом обрабатывали, концентрировали, с чем-то смешивали, еще одна государственная тайна, и получали эликсир повышения уровня. Причем чем выше требовалось прокачать уровень камня, тем больше эликсиров собиралось. В книге закономерность количества флаконов от уровня назвали последовательностью Фибоначчи. Выглядела она следующим образом. 1, 1, 2, 3... 5, 8, 13, где каждое число соответствовало количеству на уровень. С первого на второй — один флакон. Со второго на третий — тоже один, зато уже на четвертый — два. И далее в соответствии с указанными цифрами. Хрон не являлся редким материалом. Его было даже больше, чем нюкса, что использовался для создания зелий восстановления. Но беда заключалась в том, что встречался хрон, только начиная с третьего уровня разломов. Добыча была сопряжена с огромными рисками — поэтому эликсиры на повышение уровня тоже считались достаточной редкостью, и кому попало, их не раздавали. Чтение поглотило меня с головой, из-за чего я даже пропустил обед. Книга оказалась не просто учебником, настоящим кладом. Здесь описывалось все, начиная от того, как найти места формирования магических камней, определять их тип, понять, что внутри темного находится камень, упоминалось даже о том, как изъять камень у другого мага. Да, можно было провернуть и такой фокус. Не со мной, конечно. Камни теперь являются частью моей сущности. Изъятие камней считалось смертельным оскорблением целиком всего рода. Не только конкретного человека, поэтому такое злодейство мало кто практиковал. Да и выжить после изъятия маг физически не мог. У него вырывали часть внутренностей, но способ имелся, и что особо указывалось в книге, тщательно контролируемый Академией черный рынок магических камней этим промышлял. Почему контролируемый? Потому что активировать способность можно только в самой Академии, куда и являлись новые владельцы камушков. Про инициацию огнем в учебнике не было ни слова. Как ректор и говорил, это был не самый популярный способ получения способностей. Поспать мне так и не удалось. Во-первых, негде. Во-вторых, чтение поглотило меня целиком. Я так и просидел под дубом, не обращая внимания на посторонние шумы и постоянные язвительные замечания проходящих мимо студентов. Строительные работы продолжались всю ночь и даже почти весь следующий день. Лишь к вечеру на акте выполненных работ появилась моя подпись. Когда я вошел в обновленный загон для смертников, на лицо наползла довольная ухмылка. Отвратительная вонь сменилась едва заметным запахом краски и чистоты. Появилась душевая зона и даже собственный туалет. У меня вообще сложилось ощущение, что лачугу снесли и собрали с нуля, превратив во вполне удобное место жительства. Мои новые личные вещи лежали отдельной стопкой на столе. Минимальный набор, конечно, но вполне достаточный, чтобы не выживать, а жить. Оставалось дело за малым. В ближайшие полгода нужно обеспечить защиту своего жилья. Причем как от проректора, так и от порезанного мной преподавателя. То, что будут гадить, сомнений не вызывало. Даже я, несмотря на свой спокойный характер, обязательно бы гадил, попади на их место. Что говорить о тех, кто пытался прожечь во мне дырки взглядами все это время? В эту ночь мне снились Лана и Дара. Близняшки меня обнимали, целовали, гладили. Дело шло к самому интересному, как неожиданно Лана игриво вывернулась из моих цепких объятий, со смехом отступила, позволяя насладиться прекрасными видами обнаженного женского тела, а потом нависла надо мной и как рявкнет страшным мужским голосом.
«Подъем, смертник! Время тренировок!»
Я подскочил с кровати, как ошпаренный. Все очарование сна улетучилось. Рядом с моей кроватью стоял призрак и довольно скалился.
«Совет на будущее. Никогда не спи голым. Вредная привычка, особенно для смертника. Пока будешь озираться что да как, лурк клацнет клешнями и оттяпает тебе все лишнее, что так призывно торчит. Для сна есть комбинезон. Снимаешь его только для стирки, а теперь бегом. У тебя минута, чтобы одеться. Злой инженер ждет тебя на первом уровне разлома».